предлагаем вашему вниманию запись интервью со Светланой Крючковой. Это не потому, что мы так решили вот взять и сделать все это в записи, а потому что человек приехал на 2 дня, но в субботу-воскресенье уже уехал. Поэтому мы решили воспользоваться моментом и записать со Светланой Крючковой беседу, которую вы сейчас, дорогие друзья, и услышите.
Дифирамб.
Добрый день, мы начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина. И сегодня у нас в гостях человек непростой. Замечательная актриса Светлана Крючкова. Здравствуйте, Светлана Николаевна.
Здравствуйте, Ксения. Вы меня так испугали вашим названием «Дифирамб».
Да. Здесь всегда говорят только добрые, хорошие слова. Признаются в любви.
Спасибо.
Да, только так.
Посмотрим.
Поэтому с этого и начнем. Я хотела вам сказать огромное спасибо за вашу работу в кино последнюю по времени. Я не знаю, может, что-то еще было после этого. Но фильм «Похороните меня за плинтусом», который мы с моим сыном 15-летним смотрели дома, мы просто были шокированы этой историей, этой работой. Просто вам огромное спасибо.
Спасибо.
Но в отличие от нас, академики «Золотого орла», они решили, что эту работу можно оставить в стороне, и это, конечно, просто ужасно обидно.
Но на это вообще не надо обращать никакого внимания. Во-первых, надо запомнить уже к этому возрасту замечательному, в который я вошла, а у меня в этом году будет 60 лет, что мастер не соревнуется ни с кем. Во-вторых, я, конечно, прошу прощения, но весовая категория, в буквальном и переносном смысле моя и артисток, которые претендовали на эту роль, это недопустимо было совершенно нас соединять. Но в боксе есть легкий вес, есть средний, есть тяжелый. Я всегда говорю, вы большой мастер, пожалуйста, пойдемте. 2000 мест или 1500 филармонии. Я работаю час, и час вы. Посмотрим, сколько у вас останется зрителей. Если вы такая же артистка, как я, в такой же категории, пожалуйста. Если нет, разговор закончен. О чем мы говорим? А вот про награды хочу вам сказать. Анна Андреевна Ахматова однажды на звонок, который раздался ей, и сказали, Анна Андреевна, вы слышали? Не помню, кто там, какой-то Тюткин получил государственную премию или сталинскую. Она сказала, господи, а что вы так волнуетесь? Это их премии. Кому хотят, тому дают. То, с кем соревнуется.
То есть все-таки соревноваться именно можно, если вы предлагаете такую дуэль.
Со своим уровнем.
Угу.
Но уровень-то осталось раз 3-4-5 человек. Но в данном случае это не то немножечко. Это, как я считаю, это дети. Но с моей точки зрения, в профессиональном смысле тоже еще им учиться и много чему учиться. И в жизненном.
Ну, а кого бы вы назвали вот из сегодняшних ныне действующих актеров, кто мог бы...
Ныне действующих или ныне не действующих? Вот, например, Маргарита Терехова, она не действующая артистка, но она замечательная. Замечательная артистка. Вот есть такое понятие, артист, который умеет держать зал один, без лазерного шоу, без бэк-вокала, без подтанцовки и так далее. Коврик, микрофон, ты и зал. Рита это может делать прекрасно. Она превосходно читает стихи. То есть, как говорила Ахматова, правильно. Правильно, то есть по смыслу, не себя предъявляя прежде всего, а перед собой поэт. То, что он хотел сказать, она замечательно читает стихи Тарковского, например. Но думаю, что и не только. Она великолепно поет. Она очень умный и талантливый человек, сделавший достаточно много и в театре, и в кино. И сейчас почему-то оставшаяся где-то, не хочу сказать за бортом, но она еще, кроме того, оказалась замечательным режиссером. Она совершенно уникально поставила фильм «Чайка», где так, как играет Аня Терехова в этом фильме, я не помню ни одну актрису, которая бы действительно убедительно говорила «Люди-львы, орлы и куропатки». Вот этот бредовый текст, да? Он все-таки немножко бредовый. И только и вот я «Чайка», нет, я актриса, она говорит это органично, ей веришь. И фильм полон такой атмосферой. Если мы имеем право, мы не очень имеем права говорить, это Чехов, это Гоголь, но вот чеховская атмосфера, как мне кажется, она именно такая. И они снимали в тех местах. И вот надо сказать, отдать должное музейным работникам, они ведь пустили именно Маргариту Борисовну туда с группой, а уже других туда не пустили. Значит, и их интуиция правильно им подсказала.
А чем вы объясняете вот такую грустную картину, что такую актрису, которую вы назвали, сегодня как-то не используют.
Да и с режиссерами у нас трудно очень.
А что
такими артистками работать надо. То есть режиссер должен все-таки быть пообъемнее, чем Маргарита Борисовна, чем я. Он должен больше знать, он должен быть более образованным, он должен иметь больше жизненного опыта, он должен шире смотреть на мир, он должен быть интереснее нас. Он должен вмещать всех нас в себя одного. И совершенно не обязательно перед нами теоретизировать, как любят некоторые режиссеры. Они теоретизируют замечательно, а когда начинают делать, ничего не могут сделать. Достаточно что-то подсказать, какое-то нужное слово в нужный момент. Боятся, а в основном, ну что, снимают молодые режиссеры. Так режиссерами в полном смысле слова назвать тоже не могу.
Но в вашей жизни большие режиссеры были вообще? Всегда. Такие, которых вы вот записываете?
Всегда. Я только у таких и снимаюсь. Меня другие не берут. А если берут, то только когда им сказали Крючкову взять. Я вхожу на площадку, они на всякий случай, прижав ушки, сидят и говорят: мотор, камера, стоп. Все, остальное сделаю я сама. Вот. Ну вот, что касается режиссера Снежкина, он совсем меня не боится. Он четко знает, что ему надо. Он даже четко знал, кого он хотел. Хотя он сделал пробу. Мы делали 7 дублей. И потом я попросила его, я сказала: Сергей Олегович, можно я сделаю так, как я хочу? Вот позвольте мне без остановки сделать. Я прочитала всю книгу. Я не знала наизусть текста, но я хорошо запомнила все жизненные обстоятельства этой героини. И я от ее лица рассказывала жизнь. То есть там все было, и смех, и слезы, и все. Это было довольно долго. Он не остановил. Это была такая кинопроба у нас, а когда все это закончилось, все молчали. Я повернулась и сказала: все. И следующая фраза была Сергея Олеговича. Он сказал: мне никто не нужен, кроме Крючковой. Но продюсеры настояли на том, чтобы пробовалась Санаева, Шукшина, Лидия. Старшая Лидия Николаевна, Эра Зиганшина. Они пробовались точно так же, как и я. Поэтому это был честный абсолютно поединок.
Может быть, этим объясняется неприятие Елены Санаевой и Павла Санаева этого фильма.
Но я скажу, думаю,
не то, что неприятие, но я так понимаю, что там какой-то серьезный конфликт был. Они
да нет, но очень... вы понимаете, что вообще со сценаристами же очень сложно. Да. Недавно был юбилей Габриловича, выдающегося сценариста. И было несколько передач, по-моему, 3 или 4 дня подряд по культуре я смотрела. И вот он рассказывал, какая у него была реакция на первый сценарий, когда он увидел его воплощенным, он был жутко недоволен, ему казалось, что все не так и все не то. Ведь это ребенок, которого мы отдаем в чужие руки. И те руки уже делают из него то, что мы потом видим.
Но здесь вообще особая история. Я просто скажу для тех, кто не знает, нашим слушателям, что книга «Похороните меня за плинтусом», по которой сделан этот фильм, она основана на реальной истории жизни автора Павла Санаева. И в ней действуют конкретные люди. Не просто некие образы, а конкретные люди. Бабушка и дедушка мальчика, мама его и отчим. Может быть, здесь кроется такая вот нестыковка, когда, конечно же, человеку, который написал про себя, конечно, ему кажется, нет, это не она.
Нет,
она была не такая.
Он видел только свою бабушку,
да.
И Лена тоже говорит, я знаю, какая она была. Но надо сказать, что вот эта героиня, ну, не зная ее, прочитав эту повесть, понятно всем и каждому, что это колоссальная личность, что она огромная, она титан, она давит и распирает ее талант, который дан ей и не реализован. И в том числе и талант любить, а ведь она недолюбленная и недолюбившая. Почему она обрушила всю эту вот весь запас своей любви на вот этого бедного маленького мальчика? Ну вот про режиссеров. Меня собирался снимать один режиссер, не скажу, как фамилия, не хочу, чтобы он обижался на меня. То есть даже не он обижался, а чтобы его коллеги не знали, что он оказался таким трусливым. Он увидел меня в плинтусе и сказал: вы раздавили Петренко, вы его переиграли. И отказался от меня. 3,5 месяца вели мои переговоры, понимаете? Испугался. Я говорю слово правильно, бояться.
Но, именно с такой требовательностью трудно существовать в искусстве.
Конечно.
А это с вами сразу случилось? У вас сразу такой был характер железный? Или это вот...
А что значит железный характер?
Ну, требовательный. Вы ставите планку не только себе, но и своим партнерам, и режиссеру.
Ксения, я работала с режиссерами театральными, называю их. Тогда только-только приехавший в Москву И что бы кто ни говорил, действительно замечательный, уникальный режиссер, очень своеобразный, яркий, Роман Григорьевич Виктюк. Он ставил первый свой спектакль «Муж и жена снимут комнату» в Амхате. Потом следующий спектакль, которым я была занята, ставил тогда тоже первый раз в профессиональном театре Анатолий Васильев. Он ставил «Медную бабушку» Зорина о Пушкине спектакль, и «Внутри медной бабушки» целиком пир во время чумы. Это же было интересно работать. Представляете, какие личности. Следующий спектакль был Анатолий Васильевич Ефрос «Эшелон». Понимаете? И постоянное общение и контакт с Ефремовым. Я не говорю уже о своих учителях мхатовских. Да? Это был Грибов, это был Марков Богомолов и Кторов, с которым я играла на сцене, и Станицын, в спектакле которого я играла, и который играл Жуковского и Александрину. И потом я попала в руки к Товстоногову, 14 лет работала с ним. Я никаких особых претензий и требований не предъявляю. Я просто хочу, чтобы человек владел своей профессией. Все эти разговоры о дурных характерах я отвергаю.
Все равно потому с такой что... высоты, вот как тогда оценивать сегодняшнее состояние? Ведь сегодня чудовищно. Же сплошь и рядом. Сегодня, когда получается, следуя вашей логике, сегодня профессиональная работа – это исключение.
Правда. Это так и есть. Это на самом деле. Это беда, потому что мы очень хотим понравиться Западу. И начинаем, значит, то, что Запад делал 300 лет назад, вот мы сейчас догоняем. И я смотрю некоторые спектакли и прихожу просто в шоковое состояние, потому что артисты сейчас по сцене ходят и по очереди кричат текст. Ты сказал, теперь я говорю. Теперь ты говори, теперь я говорю. Сейчас у нас там какой-нибудь, действительно включится какой-нибудь лазер. Потом у нас на заднем плане помелькают какие-то простыни, огоньки, тазики понесут, побегут. Воду очень любят лить на сцене. Вот эту грязную воду, в которых бедные артисты там полощутся лицом, руками. Угу. Я все время думаю, какую болезнь они сегодня подцепили, что завтра будет с их лицом. А уже про спектакль не думаешь совершенно. Они все время хотят удивить или разбудить публику. Почему-то думаю, что публика – это масса идиотов. Я не знаю, может быть, это в Петербурге происходит все-таки, как она была. Вот был Петербург культурной столицей, может быть, в каком-то смысле еще остался. Потому что вот я, например, читаю большие поэтические программы, угу. Большие, серьезные, в больших залах. Зал филармонии большой, 1440 мест. Капелла, 730 с чем-то. Смольный собор, 80 метров высоты, 750 мест зал, и люди стоят, и не хватает мест, и они слушают поэзию. При этом я не поливаю пол водой грязной, и не показываю, не останавливаю руки на гениталиях в каждом спектакле это, в каждом. На меня аптечки не делают на плечи, я это не отыгрываю. Я вообще не занимаюсь развлечением публики. Но публика сидит и ходит.
А что за
я
публика?
Читаю не по 40 минут, а час и час.
Что за публика?
Публика ходит на поэтические вечера. Наша петербургская публика.
Ну, понимаете? Поколение, разные там люди.
Разные абсолютно. Молодые ходят. Mm-hmm. Читала Цветаеву в Малом зале к 115-летию. Я «Любовь узнаю по боли». И боковым зрением вижу что-то такое черное с левой и с правой стороны. На сцене не могла понять, что. Повернула голову. Смотрю, а там сидят от 16 лет. Ребята, они прямо на этих ступеньках сидят, которые со сцены в зал ведут и тут, потому что все уже банкетки принесли все. А читала я на минуточку час первое отделение, там была поэма «Горы», но она, допустим, не длинная, и такая написана молодежным языком. А второе отделение была поэма «Конца», 8 глав в течение uh-huh. часа. И они это слушали, им это все нравилось, они это воспринимали.
Но не на вас, наверное, все-таки приходят.
Послушайте. Ну, на меня, конечно, может быть, отчасти. И на меня, и на поэма. Это, на то, как я читаю стихи. Вот на это ходят. Да? Но они же ходят, понимаете? То есть у них есть душа, у них есть сердце, у них есть совершенно отдельное мышление, не связанное с этим, с мнением толпы. Они имеют на все свое мнение. Они в состоянии анализировать и мыслить. У Давида Самойлова, которому, кстати, в этом году, у нас вообще сейчас сплошные юбилеи. Вы знаете об этом? 23 февраля, 20 лет со дня смерти Самойлова, 1 июня, 90 лет со дня его рождения, и 2 июня в Большом зале Петербургской филармонии я читаю программу «Пока в России Пушкин длится» в двух отделениях Давида Самойлова. И опять придет наша публика петербургская, я уверена, что зал будет полон. Вот у него есть замечательные строчки, я могу вслед за ним повторить. «Да, мне повезло в этом мире прийти и обняться с людьми, и быть тамадою на пире ума, благородства, любви, а злобы и хитросплетений почти что не замечать. И только высоких мгновений на жизни увидеть печать. Я чем дальше, тем больше мне нравится вот этот отшельнический образ жизни. Он жил в Пярну, в Пярну же его похоронили. Да? Я сейчас живу на чердаке. Знаете, чердачный дворец мой. Вот у вас напротив Борисоглебский переулок, 6, это музей Марины Цветаевой. У нее есть замечательные стихи, написанные в 19-м году. И когда ко мне пришла в гости, не могу сказать, не имею права, наверное, сказать дружим, но приятельствуем в последнее время, я чрезвычайно благодарна судьбе, с крупнейшим цветоеведом Ирмой Викторовной Кудровой. Она живет в нашем городе, в Петербурге, и тоже довольно отшельнически. И тем не менее она пришла к нам, как она говорит, ваше поднебесье, у нас 6-й этаж, чердак. Это мой муж своими собственными руками сделал, и небо видно через окна.
Это пентхаус называется.
Нет, это не пентхаус, это чердак. Не надо. Давайте будем называть все по-русски, потому что русский язык богатый, великий, могучий, правдивый и свободный. Мы его стали забывать. И она говорит, ну это же Марина просто написала, как будто вы права, чердачный дворец мой, дворцовый чердак. Взойдите, гора рукописных бумаг. Так, руку держите направо. Здесь лужа от крыши дырявой. Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук, какую мне Фландрию вывел паук. Не слушайте толков досужих, что женщина может без кружев. Ну-с, перечень наших чердачных чудес. Здесь нас посещают и ангел, и бес, и тот, кто обоих превыше. Недолго ведь с неба на крышу. Вам, дети мои, два чердачных царька, с веселую музой моею, пока вам призрачный ужин согрею, покажут мою империю. А что с вами будет, как выйдут дрова? Дрова? Ну, на то у поэта слова, всегда огневые в запасе. Нам нынешний год не опасен. От века поэтовы корки черствы. И дела нам нету до Красной Москвы. Глядите, от края до края. Вот наша Москва, голубая. А если уж слишком поэта доймет московский чумной 19-й год. Что ж, мы проживем и без хлеба. Недолго ведь с крыши на небо. Вот чердачный дворец. Да? А вы говорите, нет, ничто не имеет значения. Ну, какие премии, это вообще несерьезно. Когда мне сказали, я сразу сказала, я не поеду. Не поеду.
Слушайте, вот давайте все-таки тогда на поэзии остановимся уж, коли так прям стихи прямо так рвутся, да? А насколько вообще для вас важно все знать об авторе, о человеке. Вообще, насколько личная судьба, частная жизнь, в данном случае поэта, она имеет значение при работе с его стихом, при понимании его
стихов. Очень важно, Ксения, очень важно. Я женщина. И вообще моя прерогатива – это женская поэзия. Я читаю Давида Самойлова, большой программой, но у него философские стихи. Это не обязательно быть мужчиной, чтобы их читать. И читаю Пушкина. Тоже, кстати, вот читаю «Клеветникам России», «Поэты толпа» и так далее. Они не непосредственно обращенные к женщине. Но женскую душу, я в этом убеждена на 100%, понять может только женщина. Не всегда объяснить словами. С 18 лет я читаю стихи Цветаевой и Ахматовой. Другие, конечно, читала, которые нравились тогда мне, когда я была юной, влюбленной постоянно. Это же обычное нормальное состояние души, влюбленность. И, конечно, знакомилась с фактами биографии, которые были доступны тогда. Ведь только в 2000 году открылся архив Цветаевой с ее разрешения. И, конечно, очень много я читала, практически все, что было опубликовано. Но дело не тут, не в этом, не в разумном подходе, не в мозговом, понимаете, а все-таки сердце, душа и интуиция, в первую очередь. Когда я увидела на своем вечере Ирму Викторовну Кудрову, я перепугалась насмерть. Она стояла в холле и сказала филармонии: «Светланочка, я хочу напроситься к вам на вечер». У меня затряслось все. Я боюсь ужасно ведов. Да? Потому что думаю, я что-то не так скажу, что-то не понравится. Конечно, я ее посадила, но у меня ужасное было состояние. После вечера она подошла ко мне, Ирма Викторовна, и сказала: «Вы не каждое слово про нее, вы каждый слог про нее понимаете». Это была высшая похвала, понимаете? А что касается Ахматовой, началось с того, что Андрей Юрьевич Хржановский пригласил меня на малюсенький эпизод сыграть Ахматову буквально с портретным сходством, делали нос,
полторы грим, комнаты, да?
Полторы комнаты, да, или сентиментальное путешествие на родину. И тогда мне дали ахматовскую шаль, и в пунинской столовой под этим оранжевым абажуром я сидела, испытывая священный трепет, как и положено, кстати сказать. А через год меня пригласил в документально-художественный фильм «Ахматова». А Анна Ахматова «Луна в зените», режиссер Дмитрий Тамаш-Польский, который тщательнейшим образом изучал ее жизнь, ознакомился с материалами, которые тоже долгие годы были под спудом и были недоступны, и сам написал сценарий. Он очень образованный, интеллигентный человек, Дмитрий Львович, замечательный. Петр Сергеевич Вильяминов, «Царство небесное», сказал: «Я такого интеллигентного сценария не видел лет 20, наверное». И таким образом я подошла к Ахматовой и к каким-то реалиям ее жизни. И тоже начала что-то про нее понимать другое, что не понимала до тех пор. Но до Ахматовой надо дожить. Она ведь долго жила. Она говорила: я не знала, что я была задумана так надолго. И надо все-таки пройти все. И голод, и холод, и материнство, тяжелое материнство. Понимаете? Надо в этой стране жить, чтобы иметь право выходить на сцену и читать. Причем читать просто, очень просто. Потому что вот я, например, считаю, что с Ахматовой у нас просто беда. Потому что молодежь ее не любит. Ее завыли артистки. И зал тихо. Потом просыпается и кричит: браво! Просыпается, темно, тепло и тихо. Они спят. Включили свет, все проснулись, закричали: браво! И рассказывают, в каком платье была артистка. Это не должно помниться, в каком платье. Во-первых, и артистка сама не должна сильно помниться, потому что надо предъявлять поэта прежде всего. И прежде всего открывать ее так, чтобы хотелось прийти домой и сказать: что же я такой болван-то? Я-то это не видел, не читал. Мне Ильдар Александрович Рязанов после вечера, который вот снимал канал «Культура», этот вечер будет по культуре показывать, путем всей земли, к 120-летию Ахматова я делала, он сказал: Света, я треть того, что ты читала, просто не знал. Потому что Ахматова либо занудная старуха, либо такая декадентка. Все мы браженики здесь, блудницы. А в 16-м году, 916-м году, ей было 27 лет, это при батюшке-царе было, она написала: «О, Боже, за себя я все могу простить. Но лучше б ястребом ягненка мне когтить или змеей уснувших жалить в поле, чем человеком быть и видеть поневоле, что люди делают. И сквозь тлетворный срам не сметь поднять глаза к высоким небесам». В ней всегда было все. У нее была гениальная фраза в 65-м году, когда она поехала в Оксфорд и на обратном пути заехала в Париж и общалась с нашими соотечественниками. Вот Струве записал беседы, дай бог ему светлая память, что называется. И она прочитала статью большую Синявского о своей поэзии. И она сказала: вот странное дело, не добраво Николай Владимирович, который в 19-м году умер, критик и поэт, знал только начало меня и понял меня насквозь. А Синявский знал все мое творчество и не понял ничего. Понимаете?
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Часов 14:35. Напоминаю, вы слушаете запись нашей встречи со Светланой Крючковой в рамках программы «Дифирамб». Программа была записана на прошедшей неделе в нашей студии.
Дифирамб.
Все-таки есть веды, да? Ахматова веды, Цветаева веды.
Я с ними общаюсь,
веды.
У меня в друзьях а весь фонтан.
А есть так называемая такая билетристика, так или иначе, вот посвященная жизни известных людей.
Вот это не надо.
И телевизионная, и литературная. Как вы к ней относитесь?
Отрицательно.
Почему?
Вот тут сидит мой младший сын, он учится в музыкальном училище Мусоргского, играет на классической гитаре, и он периодически что-то мне подбрасывает на рабочий стол. Вот он мне подбросил Роберт Шуман «Жизненные правила». Для музыкантов, да. Я все время говорю, для начинающих. Он говорит: мама, вообще для музыкантов. И там написано: никогда не читайте плохие сочинения, не исполняйте их и не способствуйте их распространению. И я при первой же возможности всегда со сцены говорю: не покупайте антиахматова, антицветаева. Вы даете жить возможность негодяям и подлецам. У них взгляд через замочную скважину сортира. У всех одинаковые физиологические отправления. У Ахматовой, Цветаевой, у вас, у меня. Не этим мы равны или не равны. Это две величайшие женщины, два великих поэта. Нет ни в одной культуре таких женщин-поэтов. Ни в одной. Я не читала Сафо в подлиннике, поэтому не могу сравнить. Но больше нет нигде и никогда. Вообще такого, что есть в России, это земля совершенная загадка. 1889 год. Рождение Ахматовой. 1890 год рождения Пастернака. 10 февраля будет 120 лет со дня рождения Бориса Леонидовича. Да, 30 мая годовщина смерти. 1891 год родился Мандельштам. 1892 Марина Цветаева. И вот Мария Сергеевна Петровых, которая попозже родилась, да, может быть, поменьше дарованием, но дарование тоже огромное у нее. Я ее читаю большой программой. Она в 1908 году родилась и дружила с Ахматовой 25 лет, и была и секретарем ее. Ахматова говорила, без Маруси не было бы моей лягушки, так называл свой серо-зеленый сборник. И у нее есть такое стихотворение: Ахматова и Пастернака, Цветаева и Мандельштама, неразлучимые имена, четыре путеводных знака. Их горний свет горит упрямо, их связь таинственно ясна, неугасимое созвездие на навеки врозь, навеки вместе. Звезда в ответе за звезду. Для нас четырехзначность — это как бы четыре края света, четыре времени в году. Их правотой наш путь отмечен. Здесь крыть, как говорится, нечем. Вам, нагоняющий страх, здесь просто замкнутость квадрата. Семья, где две сестры, два брата, изба о четырех углах.
И, кстати, Мария Петровых узнала как раз благодаря вам. Я впервые услышала ее имя. Вы как раз, когда вы читали стихи, это было по телевизору очень давно, какой-то вечер показывали, я просто была потрясена.
Да, для меня это было замечательно.
Открытие было. Но я все-таки настаиваю на этой теме, потому что она не праздная. Очень много поэтому споров происходит по поводу частной жизни поэта, актера, художника и потребности публики знать о том, что в его жизни происходило.
Ну, об этом Пушкин, да, писал.
Ну, это я по поводу Вяземского, да, это письмо, читает. Это понятно. Но это важно, это нужно знать или нет?
Не нужно.
Ну как же? А вот ее отношения с сыном, вот это ее страшная трагедия
в
ее жизни.
А в это вообще,
жизни.
Пожалуйста, никто пускай
нельзя.
Не лезет. Вообще, да, никто не лезет. У вас есть дети?
Есть.
Вы можете вспомнить момент, когда ваш ребенок абсолютно несправедливо, очень больно, и, казалось бы, метко вас оскорбил и обидел?
Это у каждого бывает.
Обязательно. Да. Давайте я возьму это в кавычки и повешу флагом и скажу: вот отношение матери и сына или матери и дочери. Это же неправда. Зачем же мы берем что-то Левушка сказал сгоряча, а сколько она сделала для Левушки? Сколько она написала чудовищных стихов только для того, чтобы спасти жизнь. Это тоже входит в мою программу. Я читаю ее письма Сталину, ее письма Левушке. Чтобы люди знали, и не лезли никогда туда, это не их дело. Она была любящей матерью, любящей, которая переступила через себя и написала вот этот кошмар. Она потом в вышедших сборниках пыталась заклеивать клеем страницы, чтобы люди не читали этого, то, что она писала. Она готова была на все, только бы спасти жизнь этого ребенка своего. Так же точно, как никто не имеет права лезть во взаимоотношения Мура и Марины Цветаевой. А если кому-то очень хочется, пусть откроет интернет ночью и почитает письма Мура из Ташкента, которые он писал.
Кстати, вышла книжка, двухтомник его дневников.
Дневники, которые... да, но там, по-моему, нет этих писем.
Нету.
Вот. Вот эти письма из Ташкента, написанные... Из Ташкента, да, да. Али, вот пусть люди почитают и увидят, как он относился к матери. К сожалению, наши дети потом немножко понимают, что мы такое. Но он это понял и очень быстро понял. И он писал о том, что мы обязаны написать книгу, они должны обязательно написать о нашей маме, и он пишет о своей любви к матери. Конечно же. И не надо лезть людям, особенно людям, у которых нет детей, они начинают рассуждать о взаимоотношениях, патологические отношения матери с сыном. А у вас нет ни сына, ни дочери. Откуда вы знаете? Это из марсианской жизни вообще. Откуда же вы знаете? Вы что, в животе носили это дитя? Вы его кормили? Вы не спали над ним ночью? Вы знаете, что это такое, собственный ребенок? Зачем же вы говорите, лезете и начинаете навязывать обывателю? А обыватель с радостью. А, он вот такой же поганый. Нет, не такой. Как Пушкин написал, врете, подлецы. Он и мал, и мерзок не так, как вы. Иначе.
Можно воспитывать публику? Или
можно.
Это, или это невозможно?
Можно,
возможно?
Да. Обязательно. Вот моя публика четко знает петербургская, что никаких изысков типа того, что мы видим на сцене, пошлых, она не увидит никогда. И они знают другое. Они идут на вечер, и вроде программа поэты те же, но я обязательно что-нибудь новое нахожу и что-нибудь интересное им рассказываю, предъявляю. И им всегда это интересно. Я, уже сформировалась публика, вот вокруг меня совершенно другая публика сформировалась. Я уже с ними говорю, и в Петербурге я могу говорить нежно, не форсируя голос, понимаете? А московская публика все-таки немножко другая, хотя вот Эльдар Александрович тоже воспитал публику своего киноцентра.
Эльдар? Да,
да? Да, Эльдар. Угу. И ходит туда, но все равно она более разнобойная. И попадаются экземпляры, которые вдруг начинают из зала со мной разговаривать или телефоны звонят. Такого в Петербурге.
И что вы делаете
не
тогда?
Бывает. Ну, говорю, чтобы кто-нибудь помог телефон выключить. Они же мешают не только мне, они не уважают ни меня, они не уважают сидящих в зале людей. А почему они считают, что они лучше других? Почему все выключили телефон, а я лучше, да я не буду выключать? Почему? И они, в первую очередь, не уважают поэта, которого я читаю со сцены. Ну, как же так можно?
Скажите, Светлана Николаевна, существует такое понятие, как питерская интеллигенция на сегодняшний день или
нет?
Ну,
вот когда я говорю о поэтической публике, о таком зале, это питерская интеллигенция. Когда вот мой сын приучает меня ходить на концерты, в концертный зал, допустим, Мариинского театра, да, и я туда попадаю, это интеллигенция. Безусловно. Безусловно. И надо сказать, что чем дальше, тем меньше я люблю театр, и тем больше люблю вот музыку, потому что там абсолютно, если ты не попадаешь в ноту, это видно. А когда безобразно поставивший, допустим, известный режиссер, очень плохо поставивший спектакль, и там очень плохо играют артисты, и кто-то сидит и говорит, а по-моему хорошо. И вот поди докажи ему, что нехорошо. Да плохо это, пошло, бездарно, беспомощно. Вот.
Но здесь вообще критерий, вообще нет никаких критериев.
В том-то и дело. А в музыке это? Здесь только собственный вкус. Прокофьев говорил, вкус надо подчищать. Так же, как вы каждый день чистите зубы, Сергей Сергеевич Прокофьев. Мы об этом забываем. Да? Мы едим вот эту вот еду. Организм так привык, что ну, вроде и ничего. Ну, и вроде и режиссер хороший. Да нет абсолютно хороших. У каждого художника есть удачи и неудачи. И в конце концов надо с этим смириться. А то у нас что не сделает один режиссер, все хорошо. Что не сделает другой, все плохо. Да не так. И у того есть удачи и неудачи.
Так чувство есть... Додина вы не любите.
Ну почему? У него есть прекрасные спектакли.
Ну и там тоже есть голые мужчины и в воде купаются.
Послушайте, я, конечно, прошу прощения. Вы знаете, я понимаю, что сексуальные проблемы наших режиссеров, они, кстати, очень видны на сцене. Им не хватает жизни, и они заставляют артистов вот ходить. А может, легче сходить в публичный дом, там это все.
У нас нет публичных домов.
Насмотреться, и уже, чтобы зритель не платил вот за этот ужас. Почему считают, что мы настолько тупы, Король Лир остался без ничего. Но мы поняли,
это
мы на вербальном
это
уровне
метафора.
Понимаем, не, без ничего. Зачем же раздевать четырех совершенно немолодых мужчин, и учитывая, что сцена находится чуть выше первого ряда, и на уровне глаз болтается, как маятник, у четырех мужчин то, что я даже не знаю, как можно назвать, если это происходит в театре. Вы своего ребенка поведете посмотреть это? Я нет. Он не идиот, он понимает, что король Лир остался голый, без ничего. Ну зачем же вы его раздели-то? Ну, мало того, что вы и женщин раздеваете, теперь уже и мужчин вам хочется посмотреть. Ну, давайте какой-нибудь организуем, действительно, такой открытый публичный дом. Вот я за публичные дома, идите там все, свои компенсируйте комплексы. Почему же зритель платит деньги за ваши комплексы? За то, чтобы вы сидели и наслаждались этим кошмаром. Я знаю другое. Ксюша Рапопорт, попав в спектакль, когда ей было предложено раздеться и встать под душ, она сказала, я раздеваться не буду. И встала под душ в пальто. Ну, можно же и так.
Красиво. Тогда, с другой стороны, давайте так. А спектакли, на которые не ходит зритель, которые просто бездарные спектакли. Почему? Они имеют право на существование, а вот такие провокативные нет.
Да они не провокативные. Это... Человек хочет выбиться любым путем, понимаете? А я покажу это место, а я покажу все место. Самое дешевое, что может
но
быть.
Это вот издержки.
Мужчина наденет женское платье.
Ну, понимаете, либо все, либо ничего. У нас невозможно быть немножко беременной, вы согласитесь. Невозможно сделать такую частичную цензуру.
Ксения, вы меня хорошо услышали, когда я сказала, я все меньше люблю театр.
Да.
Я все меньше люблю с кем бы то ни было стоять на сцене. Потому что, если я музыкант, у нас есть ноты, я играю. Правда? Я при этом чувствую партнера, слышу его и четко знаю, это моя партия. Да? А это его. И когда он играет, я не должна делать. А когда я играю в театре, то рядом со мной может быть такая какофония, я за нее не отвечаю, если я правильно играю мелодию. Понимаешь? Поэтому я люблю быть на сцене одна. Тогда я отвечаю за смысл, за интонацию, за настроение, за то, что мы пришли в зал, и здесь чисто, не суетно. И мы можем действительно душа к душе вот так вот поговорить, да? Это действительно высокие мгновения. И только высоких
хорошо
мгновений
бы, чтобы
на жизнь увидеть
большинство
печать.
Выбирало вот такой уровень разговора.
А я не знаю.
А вот вам по поводу вкуса.
Нет, большинства нет, никогда. Семь правил дельфийских оракулов. Одна из правил гласит, худших всегда большинство. Пусть на здоровье, но пусть не распоясываются. Человек всегда с точки зрения, а и ваш ребенок вот это может прийти на такой спектакль. Вам понравится? Вы его приведете?
Я, во-первых, всегда мониторю, что называется. Я своего ребенка просто так на объявленную премьеру не поведу.
А для меня сама, вот мониторинг – это фамилия режиссера, понимаете? Вот фамилия режиссера. Я уже знаю, на этого осторожно, не надо. Аккуратно. На этого можно. А сейчас важно только то, что продается. Деньги не пахнут у нас. Uh-huh. А они пахнут. Еще как пахнут. Потому что все, что продается, все можно. И как, между прочим, Олби говорил, Эдвард Олби, он говорил, что он предупреждал, и обращение есть прямо в фильме об Олби. Он говорил, не дайте коммерции съесть ваш театр, погубить ваш русский театр. А его губят, гробят. И все мы знаем, как ездят на фестивали. И кто едет? Ты мне Вася, я тебе Вася. Ты поехал, ты мне не Вася, никуда не поедешь, будешь сидеть. Никто тебя не увидит. Из-за границы предъявляем не лучшее, что у нас есть, а то, что удобно. И тоже, исходя из приятельских отношений или каких-то других совершенно субъективных
вещей. Может быть, просто
вещей.
Сейчас это время такое, которое надо пережить? Время
ну,
вот
я
такого...
думаю, что мы не доживем. Вот уже мое поколение не доживет до того, когда воздух очистится.
Ведь когда мы называем больших, великих режиссеров и Товстоногова, и Эфроса, про которых мы сегодня сами говорили, и Юрия Петровича Любимова, дай бог ему здоровья. Но, значит, тогда такое было время, когда, что называется, сквозь асфальт прорастал талант. И был совсем другой масштаб. А искусственно продлить эти традиции невозможно. Вы же сами это знаете.
Искусственно нет. Как? Но они уничтожаются искусственно.
Как?
Они
как?
Сознательно уничтожаются.
Их не повторить-то невозможно.
Поскольку, да, сейчас время бездарностей, скажем, и непрофессионалов. Поскольку они создать ничего не могут, они эпатируют тем, что они уничтожают и говорят, то старое не годится, а новое, вот вам голый зад. А разве не новое? Ха-ха-ха, смешно. А вот вам, пожалуйста, вот я, видите, что я делаю с зонтом? Стою и дрочу зонт в чеховском спектакле. Это что такое? Да это запредельно просто. Просто запредельно.
Метафоры.
Это не метафоры. Это я понимаю, что режиссеру не хватило в жизни любви. Это видно. Или сейчас не хватает.
Ну, в этом тоже, значит, пусть это будет что-то личное. Значит, человек настолько максимально
откровенен. Почему за личные деньги берут с публики? Я вот это хочу понять. Личное у себя на кухне и в квартире любовницы. Но ведь публика платит деньги, почему же ты личное
выставляешь? Согласна, нет, публика, мне кажется, что публика в этом смысле, она должна адекватно реагировать. Можно, были уже, так сказать, истории недавние, когда и в суд подавала публика, часть публики подавали на спектакль за оскорбление чести и достоинства, что
абсолютно
называется.
Верно.
Я вам скажу о себе, я тоже человек, ну, я голосую за свободу, я считаю, что возможно все.
Но свобода, не взять и сесть вот здесь вот на Арбате посредине Калининского проспекта и испражняться. Вот же, что теперь
ну,
выдается
я
за
понимаю,
свободу.
Про что вы говорите.
Это не свобода, это распоясанность.
Я считаю, что человек, я как зритель, это тоже свободно. Я имею право встать и уйти посредине спектакля. И никто не имеет права мне сказать, это неприлично, неудобно на сцене артисты.
Да.
Я им говорю, вы же на сцене меня оскорбляете, когда я вот сижу вся оплеванная. Почему я должна это терпеть? Я встала и ушла.
Правильно сделано.
И всех призываю к этому. Не
правильно
надо обижаться.
Сделано. Я тоже говорю, вставайте и уходите. Но у нас же было, когда мама, папа, сын, собака приехали, привез театр «Современник», и люди подходили к сцене, бросали билеты, говорили «позор», и все, и уходили из зала. Но больше нет, спектакль не привозили. А привезли крутой маршрут. И, конечно, был полный зал, и совершенно другое.
Расскажите про БДТ. Туда народ ходит сегодня. Что это за театр вообще? Не будем говорить.
Я играю один спектакль БДТ «Васу Железнову», который поставил любимый мой Сергей Иванович Яшин, главный режиссер театра «Гоголя», с которым мы работали на спектакле «Марлене» Лени Рифеншталь, я играла. И он ставил БДТ, замечательный был спектакль «Мамаша Кураж и ее дети». Кстати сказать, ни того, ни этого спектакля Москва не увидела.
На больших гастролях их не было.
Не повезли. Хотя абсолютно ответственно говорю, и тот, и этот спектакль, тот этого стоил, а этот этого стоит. Его не привезли на гастроли. Я его играю один раз в месяц или два раза в месяц.
Вам нужно делать моноспектакль.
А я и делаю, потому вот что мои поэтические программы это и есть, да, моноспектакли. И мы делаем теперь их и музыкальными отчасти, потому что вот мы делаем с Алексом, с моим сыном. И в Москве здесь мы выступаем вместе. Он играет классическую музыку, вообще хорошую музыку. И сольно что-то, что-то он играет, и я на этом читаю хорошие стихи. И это тот момент очищения настоящего. Потому что где взрослый человек? Да, и плачут люди. А где взрослый человек должен поплакать? Мне психиатр сказал, это очистительные, да, слезы, это хорошие слезы.
Безусловно.
Хорошо, что плачут. Хорошо.
Что в кино? Давайте про это немножечко поговорим. Есть же наверняка какая-то жизнь ваша.
Знаете,
да?
После «Плинтуса», когда я год приходила в себя, на самом деле, потому что вот уж кто у нас не умеет работать, это продюсеры. Они хотят деньги любой ценой. Посмотрите, какими сейчас пачками умирают артисты. Один за другим. Потому что отношения чудовищные. Поменьше заплатить, побольше выжить. Без выходных дней, учитывая, что артист еще и в театре работает, еще и где-то снимается. Совершенно не берегут артиста. Совершенно. Относится ужасно. В общем, еле выжила после этого «Плинтуса» и сказала, больше я играть такие тяжелые роли не хочу. Вот буду всякую дребедень. Вот что не предложат, вот во всякой дребедени буду сниматься. Потому что мне еще надо жить, у меня еще дети.
То есть, подождите, несмотря на то, что вы человек профессиональный, высокопрофессиональный артист, все равно эта роль, она вас выхолащивает, вот такие роли тяжелые, да?
Это тяжелая работа. Это очень
оказывает влияние на психику, и на эмоциональность, да?
Маска-то, она прилипает. Это очень тяжелая работа. А 8 дублей смерти сыграть.
Да вы что?
Все на следующий день реанимация. Никто даже не подумал сделать выходной день на следующий день. Это же не я виновата, что 8 дублей снимали операторы. Правда? Мы же все отрепетировали. Сколько можно? Это все очень тяжело далось. Поэтому я сказала, все, теперь играю легкие роли. Ну вот начался этот кризис, и все стали кричать, а вообще сейчас кино не будет. Вообще они платят этим мальчикам и девочкам, которые по очереди говорят текст, больше, чем мне, Гафту и Казакову, например. Это же... вопиющая просто несправедливость, вы понимаете, да? Разница в профессиональном уровне просто гигантская. Потому что каждый из нас, приходя на площадку, он не просто говорит текст написанный, он еще и придумывает, как сцена должна быть выстроена. Правильно? Ну вот снялась в сериале по неплохому сценарию Зои Кудри. Ну, такой мелодраматический сценарий. Вика Толстоганова, с которой я впервые снималась, очень она мне понравилась, очень хорошая артистка, очень подвижная, импровизационная, очень глубокая и драматичная, и с иронией, и с юмором, все у нее есть. И очень хороший, чуткий партнер, конечно. Вот у меня с ней были сцены, прямо с первой сцены, так как-то мы с ней друг друга стали понимать. Андрюша Мерзликин играла ее мужа, моего сына. Я играла маму его. И дети, там пятеро детей, история такая, семейный детский дом, он называется «Семейный дом». 12-серийный фильм. Ну, надо сказать, что и Валентин Ильич Гафт, конечно, у меня партнер, мой основной ухажер. И Ленечка Неведомский, это второй мой ухажер.
Я играю женщину. Какой, кстати, актер замечательный.
Своего возраста. Неведомский. Ему 70 лет только исполнилось в 2009 году. И, конечно, прекрасные партнеры были, и атмосфера была хорошая на площадке. Как-то вот мы хорошо отработали. И мне кажется, что это фильм, который будет отличаться от этих сериалов бумажных, потому что, ну, в общем, мы проживали все, что там было. И дети не давали соврать, пятеро детей. А вы знаете, рядом с ними врать не получается. И история такая очень жизненная, человеческая. А вторая история, в которой я снялась, это, будете сейчас смеяться, это сериал, который называется «Джек-потрошитель».
Так.
Да.
Что-то радикальное.
Меня напугало очень название, испугало. А потом я все-таки согласилась, потому что я прочитала, мне понравилась роль. Это врач-патологоанатом.
Это детектив какой-то, триллер?
Хотя, ну, наверное, да. Да, такая какая-то страшная история. Но вот главную роль играет Дима Марьямов. А я как раз вот очень его выделяю из всех остальных профессионалов, как настоящего профессионала, и поддерживаю, помогаю там, чем могу, вот со своей стороны. Ну, вот такая жесткая тетка, которая одинока, и вся жизнь у нее в работе. И надо сказать, что на этой работе либо с ума сходит, либо уходит лет через 7. И очень мало кто работает на ней всю жизнь. Это надо быть специфическим человеком, конечно. Ну, просто интересно было это сыграть, конечно. Но мне кажется, что там тоже все получится.
Ну что же, у нас время заканчивается, хотя я еще себе одну фамилию записала, мы так ее в проброс так ее произнесли. Какой? Это Петр Вильяминов.
Петр Сергеевич Вильяминов, да.
Какой-то необыкновенной судьбы человек и абсолютно не раскрытый ни как артист, ни как личность вот, в течение всей своей жизни.
Знаете, он вообще был интровертом.
Это просто
при его вот этой покоряющей улыбке, обаятельной, которая притягивала к нему людей. У нас еще, кроме всего прочего, поскольку мы жили с ним в одном городе, мы с ним отдыхали в одном санатории всегда. У нас есть санаторий такой чудесный, «Белые ночи» под Петербургом. И мы еще общались помимо этого. Это раз. И два, мы с ним снимались, наверное, это была его последняя роль в фильме «Луна в зените». Он играл Бориса Васильевича Анрепа, которого в свое время Ахматова была влюблена, и он был в нее влюблен. И она много стихов ему посвятила. Вот, «Ты меня совсем не любишь». Это просто это ясно, это всякому понятно. «Ты меня совсем не любишь, не полюбишь никогда». И «А друга моего последний мчал корабль от страшных берегов пылающей отчизны. Я именем твоим не оскверняю уст. Ничто греховное мой сон не омрачает». И мы играли сцену, когда Анреп уже пожилой приходит к Ахматовой за год до смерти. И вот как раз, когда она в Париже, он приходит в этот номер к ней. Сцена была практически почти без слов. Да? Я даже не могу. Вот, вы знаете, есть вещи, которые невозможно назвать. Невозможно. Он смотрел на меня, у меня было ощущение, что он рассказывает мне всю свою жизнь. Вот этим взглядом, что у него вот это все льется через его глаза. Вот у Ахматовой в «Тайнах ремесла» так исповедь льется немая беседы блаженнейшей зной. Вот так случилось с нами. И когда мы готовились к сцене, я плохо себя чувствовала. Я лежала, он сел ко мне на диван, взял меня за руку и 2 часа читал мне стихи. Ну, я не могу объяснить. Ну, словами, я говорю, не объясняется. А когда мы сыграли вот эту сцену, режиссер сказал «стоп», он так вот держал меня за руки и не отпускал. И мы стояли, наверное, 10 минут. И не могли расцепиться. Было ощущение ухода, что он понимал, что он скоро уйдет. И что-то он хотел сказать. Или чтобы я что-то поняла, что он не может сказать. Понимаете? Вот такое какое-то было аж туда проникновение вот так друг в друга, но именно через глаза. Как это и бывает, когда в любви, допустим, да, это бывает. А в данном случае это такое же сильное ощущение перед уходом, когда ты хочешь человеку все сказать о себе. Вот я это забыть не могу. Что нас это как-то так очень сблизило. После этого вот мы еще встречались с ним в санатории, где его очень любили. Вот сейчас я только оттуда приехала, все его вспоминают, везде его висят фотографии. У каждого почти в кабинете висит фотография Петра Сергеевича. Вот открывали сейчас фонд имени
его. Да, я знаю,
его.
Что премия учреждена его
имени. Вот я получила премию за честь и достоинство фонда. И как раз вот мы открывали в театре эстрады. Юра Шевчук был. Другие люди приходили, зрители пришли, ну, мы выступали.
Вот про таких людей, конечно, хочется, чтобы что-нибудь сняли. Потому что у него такая судьба, которая сама просится вот на экран, что называется.
Да, у него судьба была...
Невероятная, невероятная судьба.
Очень такая нелегкая и очень... насыщенная жизнь была.
И всю жизнь играл каких-то комсомольских коммунистов, да, и секретарей. И когда потом, да, узнаешь, что человек из такого рода дворянского, древнего, что такой пережил страшную трагедию, когда вся семья была репрессирована. И после этого вернуться, стать большим артистом, прожить целую жизнь в кино.
Это внутреннее смирение, вот самое высокое смирение, вот это и есть христианство истинное, конечно. Высокое смирение. Да, он был таким человеком. От него свет исходил, это однозначно.
Спасибо большое. Мы на этом заканчиваем нашу встречу со Светланой Крючковой. Я очень рада, что Светлана Николаевна нашла время к нам зайти в студию. Желаю успехов, удачи, здоровья.
Вот прежде всего
здоровья.
Спасибо.
Да? Спасибо.